Хроническое сегодня.
4 декабря 2011 года состоялись выборы депутатов Государственной Думы 6-го созыва. Официальные результаты этих выборов спровоцировали массовые протесты российской оппозиции. Первые протестные акции в Москве и Санкт-Петербурге начались уже вечером 4 декабря 2011. Митинг, на котором собрались несколько тысяч человек, прошел в Москве 5 декабря. 10 декабря акции протеста прошли уже почти в 100 городах России и в 42 городах за рубежом. Московский оппозиционный митинг на Болотной площади стал самым массовым за предыдущие 10 лет. 24 декабря прошел еще более масштабный митинг на проспекте Сахарова в Москве и новые митинги в других городах России. Требования протестующих поддержали многие известные люди, в том числе политики и творческие деятели. По итогам первой недели протестов Светлана Губанова сделала репортаж специально для программы «Грани недели» Владимира Кармурзы-старшего. Фрагмент эфира от 10 декабря 2011.
Неделя, прошедшая после голосования по выборам в Государственную Думу, превратилась в непрерывную череду репрессий против активистов сопротивления произволу. Репортаж Светланы Губановой.
После ночи с 4 на 5 декабря мы неожиданно проснулись в несколько иной политической реальности. Страна не та, что была раньше. На улице столицы и других городов с плакатами вышли люди разных социальных слоев и разной политической направленности.
Россия без Путина! Россия без Путина!
Слово политику Владимиру Рыжкову.
От 10 до 15% это вброс, фальсификации и переписка протоколов. То есть реальный результат «Единой России» не больше, подчеркиваю, 35%, может быть даже меньше. Самая катастрофическая ситуация у них в городах-миллионниках. 20-25% в лучшем случае. Поэтому это проигрыш. Победа коммунистов, справедливой России, ЛДПР – это не столько их победа, сколько протестное голосование.
Говорит Борис Немцов.
Это сокрушительное поражение Путина и его партии жуликов и воров. Сокрушительное.
Слово блогеру Алексею Навальному.
Что он сделал за это время? У него был колоссальный мандат доверия. У них была Дума, которую он контролировал. У них была поддержка, у них были огромные цены на нефть. Сейчас мы оглядываемся и понимаем, что мы не получили ничего. Ни реформы милиции, ни реформы армии, ни борьбы с коррупцией. Очевидно, что люди, которые, может быть, 2 года назад, там, 5 лет назад были сторонниками Путина, горячими сторонниками Путина, сейчас они просто говорят: парень, мы тебя взяли на работу, но ты ничего не сделал, поэтому тебя не поддерживаем.
Этот митинг политологи и журналисты уже назвали самым массовым политическим протестом за всю историю путинского правления.
Наш кандидат самоуправление, одно решение сопротивление.
В Москве на Чистых прудах собралось около 8 тысяч человек. Пришли те, кто раньше в политике ничего не понимал. Как рассказывает один из организаторов митинга Михаил Шнейдер, с точки зрения подготовительных мероприятий ничего сверхординарного придумано не было.
К москвичам залезли просто в карман, у них отобрали их голоса. Люди голосовали, они знали, как голосуют их соседи, они знают, что никто из их друзей, родственников, там, ближайшего круга знакомых не голосовал за «Единую Россию». И когда объявляются вот такие результаты по Москве, то люди, естественно, возмущены. Как это так? Значит, ну, это просто вот уже беспредел. И вот это еще сыграло, конечно, свою роль вот в этом, в росте гражданского сознания.
Митинг должен был стать неким мирным организованным шествием. Предполагалось пройти с плакатами по Тверской и дойти до здания Центра избиркома на Лубянке. Но эта затея сразу была сорвана. Полиция по команде начала давку. Рассказывает один из участников акции «Экономический эксперт и политик» Михаил Делягин.
То, что мы видим сегодня, последние дни в Москве, показывает, что такое модернизация по-медведевски, что такое модернизация по-путински. Инновационная модернизация, которую нам прожужжали все уши, это водометы. Это дивизия Дзержинского на улицах Москвы впервые с расстрела Дома Советов в 93-м году. Это барабаны, розданные нашистам. Это действительно ноу-хау полицейское, вероятно, товарищ Нургалиев придумал, специальные пыточные автобусы, которые применялись на Триумфальной площади, перед тем, как людей разбросать по автозакам, их запихивали эти автобусы и избивали еще и там.
Людей избивали специально так, чтобы нанести увечья. Ущерб здоровью, били по голове, ломали руки и ноги, били головами о стены автобуса. Акция на запугивание и на уничтожение, чтобы не скоро пришли в себя, говорит Михаил Шнейдер.
Сейчас они выхватывали людей, которые, собственно, молодежь, да, вот молодежь, которая первый раз пришла на митинг и решила прогуляться пешком без всяких флагов, без транспарантов, без лозунгов, решили прогуляться по Мясницкой, значит, в сторону Лубянской площади, к метро. Вот, это просто акция устрашения, то есть они через это они хотели показать, что дальше будет так со всеми.
Арестовано оказалось почти 600 человек. Среди известных оппозиционеров Илья Яшин, блогер и борец с коррупцией Алексей Навальный, активист движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, участник арт-группы «Война» Петр Верзилов. В автозаке вслед за организаторами акции отправились и журналисты. Замредактор журнала «The New Times» Илья Барабанов, корреспондент телеканала «Дождь» Илья Васюнин, журналист Анатолий Баранов, главный редактор интернет-форума msk.ru, получил множественные травмы головы, переломы рук и ног.
Здесь находится журналист! Его не отпускают! Здесь избивают людей!
Возле УВД «Китай-город» с раннего утра 6 декабря уже дежурила толпа сторонников задержанных. Порядка 100 человек. С людьми стояли и адвокаты. Внутрь даже юристам не дали пройти.
Анатолий Баранов и сейчас среди сотен других людей лишен свободы. Им не оказывается никакой медицинской помощи. Многие из них после тяжелых избиений. Это абсолютный произвол. Это диктатура. Здесь не пахнет никакой законностью. Здесь не пахнет никакой даже сувенирной демократией. Это тупая диктатура. Господину Путину нечего предложить Российской Федерации, кроме тотального воровства, кромешной лжи и наглого циничного насилия. Мы это видим.
Адвокатам оппозиционеров Ильи Яшина и Алексея Навального пришлось искать своих подопечных уже ближе к обеду по судам. Одного доставили в Тверской суд Москвы, другого должны были привести в Басманный. Рассказывает Вадим Кобзев, адвокат Алексея Навального.
Собственно, с момента задержания он мне позвонил, и с тех пор, ну, вы, наверное, знаете, что нас не пускали в ОВД Северное Измайлово, потом нас не пускали в ОВД Китай-город. Вот теперь мы бегаем туда-сюда по судам, пытаемся найти, куда его привезут.
И тому, и другому дали 15 суток.
Свободу! Свободу! Свободу!
Такого массового и энергичного протеста страна не видела давно. Эхом отозвались другие российские города. Акции протеста на следующий день ответил Питер. К такому повороту, похоже, власть оказалась совсем не готова. Полиция в буквальном смысле слова зверела.
Не препятствовать законным действиям сотрудников полиции. В ваших действиях могут усматриваться признаки административного правонарушения.
Боюсь, что в дальнейшем все это закончится революцией. А нам бы очень этого не хотелось. Революции уже достаточно было в России. Но власть, как и в 17 году, делает все для того, чтобы революция все-таки состоялась. Но эту революцию сделают уже новые коммунисты и новые фашисты. А вот этого допустить было бы нельзя. Но власть слепа.
Россия будет свободной! Россия будет свободной!
Сейчас понятно, что те 3 месяца, которые нас отделяют от президентских выборов, не могут пройти так, как предвыборные месяцы думской кампании. Путин не просто будет вынужден выставить реальную программу. За свое место под солнцем ему еще придется очень сильно побороться. Геннадий Зюганов и Сергей Миронов уже заявили о готовности выдвинуть в президенты свои кандидатуры. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов готов поддержать и протестные настроения.
Власть в этом отношении ведет себя омерзительный на порядок и будет за это расплачиваться. Потому что люди не простят им никогда то, что они вытирают ноги. Никогда не простят. Уверяю вас. И если на этом фоне пойдет к президентским выборам, они в этом дерьме сами утонут.
В последние дни в российском интернете появился новый призыв повязать всем неравнодушным белые ленточки в знак несогласия с официальными результатами голосования, в знак поддержки протестных демонстраций. Эксперты прогнозируют, что эти российские акции протеста войдут в историю как снежно-белые. Пока же столица заполнена военными, ОМОНом и полицейскими, они повсюду. В метро, в переходах, пешеходные части улиц перекрыты, сотрудники в форме постоянно пинают снующих вокруг журналистов, упрекают в том, что они мешают общественному проходу.
Уважаемые граждане, это проход. Вход закрыт. Будьте добры, пройдите по пешеходному переходу.
Женщина, будьте добры, пройдите, пожалуйста, а то здесь может пострадать ваша...
Почему закрыто?
Все вопросы, пожалуйста, в пресс-службу ГУМВД по городу Москве.
Вы не можете?
Нет, не могу.
Светлана Губанова, Андрей Плескунов, телекомпания RTVI, Москва.
Активисты партии власти, судя по всему, поспешили заявить о своей победе.
Опубликованные к моменту оглашения официальных итогов голосования многочисленные документы и отчеты об организации массовых фальсификаций и вбросов в пользу партии власти поставили под серьезное сомнение легитимность ее результата. Весьма условным считает электоральный успех ставленников Кремля владелец независимой газеты Константин Ремчуков.
Конечно, это серьезное преувеличение считать, что
это даже некоторых экспертов говорят, это глушительная победа, потому что не с нуля начинался избирательный цикл, а он начинался с определенных вершин. Если смотреть на эти вершины, то потеря четверти мест в парламенте ни по каким параметрам не может считаться победой. Да, это победа над другими конкурентами в этой политической гонке, но то, что по сравнению с тем, что было, партия потеряла четверть места в парламенте с 315 до 238, и изменилось качество их взаимоотношений с оппозицией, говорит о том, что если так серьезно руководство партии будет оценивать как победу, то они будут совершать еще больше ошибок.
Лишь на четвертые сутки после начала волнений, вызванных итогами подсчета голосов, премьер-министр обвинил участников манифестации в преследовании своих узкокорыстных политических целей и заявил о своем твердом намерении пресекать незаконные действия. Активность оппозиции он объяснил сигналом, полученным из Госдепартамента США. Паника первых дней после выборов бросилась в глаза экономисту Сергею Алексашенко.
Владимир Владимирович вообще там исчез. Да, его, это самый первый индикатор того, что он в ступоре. Да, что для него ситуация абсолютно необычная, что абсолютно непонятная, не поддающая, не укладывающаяся в его картину мира. Такое же было после подлодки Курской, после многих событий. Да. Поэтому мне кажется, что они испуганы, и вот это вот избыточное явно и количество милиции, и жестокость, с которой они себя ведут, и то, что аресты идут там не на десятки, как раньше, а на сотни людей, ну, это означает, что они в полной панике.
Обитатели Кремля лишены объективной информации о происходящем, уверен политолог Николай Злобин.
Люди, отвечающие за ситуацию в стране, совсем не заинтересованы информировать главных лидеров о том, что на самом деле происходит. В принципе, ограничивая информацию, так как она, в частности, ограничена для них в России, лидеры Кремля, уже не первый раз это случается на самом деле в российской истории, становятся самыми дезинформированными людьми в этой стране и принимают решения далеко не всегда адекватные. Это большая проблема.
На встрече с руководителями своих общественных приемных премьер попытался ободрить аудиторию словами о том, что обвинения в воровстве и коррупции не более чем штампы, на которые не стоит обращать внимание. То же самое, мол, было и в 90-е годы. Однако это выглядело слабым утешением для его слушателей, лишившихся 15% электората. Растерянность функционеров правящей партии не укрылась от внимания писателя Леонида Млечина.
По европейским меркам получить половину парламентских выборов – это грандиозная победа, которую многим партиям и не снилась. В наших условиях, конечно, это выглядит как большая потеря. И судя по лицам активистов партии, для них это было очень неприятной неожиданностью. Такое ощущение, что они верили, что процент будет больше.
Важно сказать, что интернет сыграл значительную роль в мобилизации протестов декабря 2011-го. Он обеспечил быстрое распространение информации и горизонтальную самоорганизацию активистов. Слушаем выпуск программы «Блок Аут» под заголовком «Интернет как объединяющая сила». В гостях у Ирины Воробьевой 8 декабря 2011-го был Петр Шкуматов.
Но мы сегодня с вами поговорим о том, что происходит в блогосфере. Если честно, за последние несколько дней ничего более масштабного и мощного не происходит в блогосфере, кроме как реакции на митинг на Чистых прудах, который состоялся 5 числа, собрал несколько тысяч человек, и последующие за этим митингом события, в том числе аресты Алексея Навального и Ильи Яшина и многих других людей, которые там были на этом митинге, которые также получили сутки ареста, не только эти два человека, но и, конечно, митинг, который состоится в эту субботу, то есть послезавтра, правда, еще непонятно, где он состоится, тем не менее, в социальной сети Facebook сейчас я вижу, что сказали слово «да», то есть «да, пойдем», 30 тысяч человек. Достаточное количество. Будем говорить про аресты после митингов в Москве. В том числе будет у нас по телефону координатор общества «Синей ведерки» Петр Шкуматов. Почему я выбрала именно его? Потому что все это время мы наблюдали, как Петр Шкуматов присутствовал на всех судах по Алексею Навальному, и я его видела около ОВД «Китай-город», когда Навального с Яшиным туда привезли. Мне показалось, судя по твитам, по крайней мере, Петра Шкуматова, он первый раз увидел, что происходит в мировых участках, когда рассматриваются дела по статье 19.3 «Неповиновение сотрудникам полиции». Но давайте начнем пока с топ с того рейтинга цитируемости российских блогов за неделю.
Топ 10. Лучшие блогеры.
Итак, компания «Медиалогия» составила рейтинг цитируемости российских блогеров за неделю с 30 ноября по 7 декабря этого года. Начнем с 10 места. Я, знаете, вот тут как-то вела уже блогаут, начинала почему-то с 1-го. Это, конечно, неправильно в корне. Давайте с 10-го начнем. Итак, на 10-м месте писатель Борис Акунин, который в своем блоге призвал избирателей бойкотировать выборы 4 марта 2012 года, президентские выборы. А Григория Явлинского и Геннадия Зюганова не выставлять на них свои кандидатуры. О выборах в Госдуму, прошедших 4 декабря, он сказал, что их сопровождали мухлёж и с агитацией, и с голосованием, и с подсчетами, но главный цирк ожидает нас впереди. Писатель считает, что на президентских выборах не нужны ни избиратели, ни наблюдатели от оппозиционных партий. Он пишет, пускай жулики сыпают бюллетени хоть самосвалами. Все равно никакие-то не выборы, никакой это не президент. На 9-м месте депутат Государственной Думы Роберт Шлегель, который пишет о том, что партия «Единая Россия», но это было еще до выборов этот пост, к своему десятилетию выпустил предвыборный ролик в свою поддержку «Голосуй за партию жуликов и воров». Об этом депутат сообщил в своем твиттере. Как бы кто нас ни называл, мы любим нашу страну и вместе работаем на ее благо, говорил закадровый голос в этом видеосюжете. Ну, а мы продолжаем говорить о рейтинге цитируемости российских блогеров за эту неделю. 8-е место. Павел Астахов, уполномоченный при президенте России по правам ребенка, сообщил о гибели в США еще одного ребенка, усыновленного в России. В своем микроблоге в Твиттере он назвал это страшной новостью. Он пишет: «Страшные новости США. Еще один российский ребенок погиб от рук приемного отца». Дальнейших подробностей Павел Астахов не привел, однако там потом уже были подробности, к сожалению, этой смерти. По данным Астахова, всего в США убиты 19 российских малышей. Это цитата. 7-е место. Михаил Прохоров, экс-лидер «Правого дела». Он комментировал в своем блоге итоги думских выборов и написал, что конструкция действующей власти не продержится 5 лет и скоро рухнет, если ничего не изменить. Он пишет, что хорошего в перспективе. Очевидно, что в целом легитимность власти снижается. Если ничего не менять, то конструкция рухнет сама. Ну, кстати, я обращаю внимание наших радиослушателей на новый блог Михаила Прохорова, который вы можете прочитать на сайте echo.msk.ru, который называется «Реакция на реакцию». Он пишет и про чистые пруды, и про Триумфальную площадь, и внутренние войска в центре Москвы, и про митинги в Питере, и говорит о том, что общество развивается быстрее власти, и оно ушло сейчас в негатив. Это в сочетании с теми изменениями, которые идут в мире, лишает нашу страну главного конкурентного преимущества. И Михаил Прохоров приводит некие важные, на его взгляд, аксиомы. Говорит о том, что значительное количество наших граждан считает выборы несправедливыми, а многие не пошли на выборы, потому что считают, что им не за кого голосовать. Далее он пишет о том, что нравится это кому-то или нет, но Путин пока единственный, кто хотя бы как-то управляет этой неэффективной государственной машиной. Но вы блог Михаила Прохорова на сайте «Эхо Москвы» можете прочитать. Дальше возвращаемся к «Медиалогии», к рейтингу цитируемости российских блогеров за эту неделю. И на 6-м месте, я смотрю, у нас вообще в этом сегодняшнем рейтинги практически сплошные политики, лидеры партии, ну, за исключением разве что нескольких. Так, Сергей Митрохин, лидер «Яблока», это он уже писал после выборов, это он писал, если не ошибаюсь, позавчера, когда его задержали на Триумфальной площади, он там в своем твиттере написал, что его отпустили после задержания, и вот это вот микроблог твиттер Митрохина взлетел аж на 6-е место. 5-е место. Сергей Миронов. Трое депутатов ЛДПР «Единой России» провели в России подали заявление в Генпрокуратуру, в котором обвинили «Голос» в попытке повлиять на ход выборов. Эта история была еще до проведения выборов ассоциации «Голос», которая последние дни до выборов ощутила на себе довольно сильное давление. И так действительно несколько депутатов от указанных партий подали заявление. И, собственно, пост Миронова заключался в том, что он объяснял и сообщал, что подпись депутата Антона Белякова из «Справедливой России» по этим документам была личной инициативой парламентария. Он полез не спросясь, не в свое дело, получил выговор, написал Миронов в твиттере. Напомню, что это была запись, сделана еще до проведения думских выборов. 4-е место. Писатель Сергей Минаев. Нарушения на выборах в Госдуму были не в промышленных масштабах, заявил первый замглавы администрации президента Владислав Сурков в интервью писателю Сергею Минаеву. Тот разместил эту запись в своем живом журнале. Сурков характеризует российскую политическую систему как прозрачную и адекватную, но убежден, что в России впереди новая стабильность. Пост Сергея Минаева в высказываниях Владислава Суркова на 4-м месте цитируемых лучших блогов недели. Третье место. Алексей Навальный, юрист и блогер. Пишет о том, точнее, писал о том. Недовольный итогами выборов в Госдуму, непарламентская оппозиция собралась на Чистых прудах на один из самых массовых митингов последних лет. Призывы собраться на митинги появились в блогах. Формальным организатором является «Солидарность», но это сейчас не имеет никакого значения. Агитировал Навальный, надо приходить, это касается всех. Действительно, Алексей Навальный писал этот пост еще до того, как сам вышел на Чистые пруды и позднее был задержан полицией, а еще далее получил 15 суток административного ареста. Второе место в нашем рейтинге медиалогии занимает президент Дмитрий Медведев, который поблагодарил россиян в соцсети Twitter за поддержку правящей партии. «Спасибо за поддержку Единой России», написал он в своем микроблоге. А потом ретвитнул от себя сообщение сетевого пиарщика «Единоросса» Константина Рыкова. Рыков написал: «Сегодня стало очевидно, что если человек пишет в блоге словосочетание «партия жуликов и воров», он тупо баран в рот». Извините, это слово я не могу запикать и не могу успеть предупредить звукорежиссера это сделать, но вы наверняка это все читали и даже слышали. Итак, сейчас должна быть такая барабанная дробь, мне всегда ее не хватает, когда я первое место читаю. Значит, на первом месте в рейтинге цитируемости российских блогеров за неделю Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы». Речь идет о направлении в ЦИК заявления с просьбой разобраться в произошедшей DDoS-атаке на сайт радиостанции. Собственно, об этом главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов написал в своем твиттере. Он написал: «Мы впрямую связываем атаку на сайт «Эхо Москвы» с той информацией о выборах в Государственную Думу, в частности, о нарушениях на этих выборах, которая публиковалась на сайте», говорится в тексте заявления, которое разместил в своем твиттере главный редактор «Эхо Москвы». Действительно, я напомню, что сайт радиостанции не работал весь день, практически весь день голосования закрылся, точнее, упал сайт, перестал работать за полтора часа до того, как началось голосование в России и начал немножечко работать после того, как все участки уже были закрыты. Что касается фальсификации на выборах и публикации по нарушениям. Я напомню, что «Новая газета» начала публикацию подобных нарушений. В распоряжении «Новой» оказались документы штаба кандидата от «Единой России» Александра Салаева, который баллотировался по 18-му округу в Колпинском районе Санкт-Петербурга. «Я участник фальсификации выборов 2011» называется. Эта публикация на сайте «Новой газеты», орфография источника сохранена. Пожалуйста, посмотрите. Тут довольно интересные штуки. Вот такая история. Медиалогия – это рейтинг цитируемости российских блогеров за неделю 30 ноября по 7 декабря 2011 года.
Программа «Блок Аут».
И заявленные уже темы – это, собственно, аресты, которые были после митингов в Москве. После 5 декабря, когда на чистом Чистопрудном бульваре собралось несколько тысяч человек, позднее люди пошли в сторону ЦИК и начались задержания. Я напомню, что за эти двое суток, уже потом уже больше было человек, в общем, в Москве было арестовано более 1000 человек, сотни из которых были осуждены, и многие из них были осуждены по статье 19.3 «Неповиновение законным требованиям сотрудников полиции», в том числе 15 суток получили известный блогер Алексей Навальный и оппозиционный политик Илья Яшин. Я хочу поговорить сейчас по телефону, на прямой телефонной линии со студией. У нас координатор общества «Синие ведерги» Петр Шкуматов. Петр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Почему захотела вызвонить именно вас? Потому что наблюдала и вас около ОВД «Китай-город», куда привезли в итоге Алексея Навального и Илью Яшина, и потом читала в Твиттере, что вы следили за всеми судебными процессами. Права ли я, утверждаю, что вы впервые столкнулись с тем, как происходит судебное разбирательство по подобной статье в мировых участках?
На самом деле нет. Мы видели разбирательство по статьи 19.3, и в массе своей они были более-менее адекватными, да, то есть когда действительно человек оказывал какое-то сопротивление, наносил какие-то удары там сотрудникам полиции, еще что-то, то есть никто не ожидал, что вот этот процесс, который происходил над Алексеем Навальным, а я хочу сказать, что я не спал несколько суток, я, собственно, начиная с момента задержания, мы там с моим другом Сергеем Стояновым, мы поехали, сорвались прямо немедленно, значит, поехали к ОВД Измайлова, потом поехали вот в Китай-город, потом, соответственно, уже по судам начали ездить, вот, ну, просто мы все Алексея Навального очень сильно уважаем, и очень беспокоились за его судьбу. И вот тот процесс, который над ним происходил, это, конечно, полнейший фарс. То есть все дело в том, что, наверное, радиослушатели слышали, что весь процесс задержания Навального, поскольку Алексей Навальный является очень известной фигурой, был заснят на видеокамеру, и было сделано несчетное количество фотографий самого процесса задержания. На фотографиях были видны четко лица сотрудников полиции, которые задерживали Навального, а также в процессе изучение видеозаписи, которую мы сами смотрели, было видно, что Навальный не то чтобы не сопротивлялся сотрудникам полиции, а наоборот выполнял скрупулезно все те требования, которые они ему, ну, скажем так, заявляли. То есть единственное требование, которое к нему было, это пройти в автобус. То есть, собственно, они его схватили за руки и привели в автобус.
Ну, то есть, когда они его хватали за руки, он шел сам. Ну, то есть он сказал, я пойду.
Он стоял. Значит, в суде был очень комичный случай, когда сотрудник полиции сказал, что значит, он схватил Алексея Навального, потому что он шел по проезжей части. Алексей сказал, так я шел или стоял? Значит, сотрудник полиции, вы шли стоя.
Неплохо.
То есть это, конечно, вызвало смех. Но так или иначе, уже потом выяснилось, что значит, группа людей, в которую входил и Алексей Навальный, и Яшин, была окружена полностью со всех сторон кольцом сотрудников полиции. И когда они были окружены, вот полностью все, они уже не могли никуда двигаться, и им в мегафон начали кричать: уважаемые граждане, расходитесь.
И они начали расходиться в оцеплении?
Расходиться некуда было.
Понятно.
То есть им говорят расходиться, а расходиться некуда, потому что их окружили, никуда не пускают. И, собственно, потом начали их выдергивать, выдернули всех и, соответственно, погрузили в автобус, привезли. Но суд парадоксальным образом, вот эту видеозапись, где все это видно, не принял, вообще, ну, отказался приобщать к делу, мотивируя это тем, что видеозапись противоречит показаниям сотрудников полиции.
Потому что
вы представляете, это Кафка встает из гроба.
Ну да. Хочу спросить еще вот что, Петр, вот мне показалось, или я читала у вас, в том числе в микроблоге, что во время суда над Навальным там около судебного участка какие-то люди кричали там что-то позор или не позор, или что-то такое было, да?
Вы знаете, парадоксальная ситуация сложилась. Мою трансляцию в Твиттере читали как в самом суде, в соседней комнате.
Надеюсь, не судья.
Потом судебный секретарь читал мою трансляцию. Значит, еще читали трансляцию, соответственно, на улице. На улице собралась удивительная публика. Это были люди в галстуках, в пиджаках. То есть солидно одетые, значит, то есть это люди, которые обычно, ну, ездят в дорогих машинах или в не очень дорогих, значит, в количестве несколько десятков человек. И когда Алексея Навального выводили из здания суда, они ему кричали: «Молодец». Я такое в первый раз в жизни вижу. Обычно у нас, ну, люди думают, что на улицу могут выйти только там молодежь, там футбольные фанаты. Вот в этот раз я стал свидетелем того, что на улицу вышли респектабельные люди.
А почему? Почему? Навального. Вот объясните мне, я не понимаю, почему на Навального такая реакция произошла?
Вы знаете, Навальный за последние несколько лет получил очень большой авторитет. Причем авторитет, основанный на каких-то реальных делах и на свойствах его личности. И вот, допустим, то, что я не спал двое суток, там мой друг не спал двое суток, это не потому, что мы там, нам кто-то заплатил, Госдеп заплатил, это потому, что мы Навального очень уважаем. И вот как бы пошли так вот по собственной инициативе ему помогать. Я думаю, что такие же чувства испытывают очень много людей, которые Алексей читает в блоге, которые видят, как он пытается побороть вот эту вот коррупционную составляющую, которая уже, наверное, всех достала, повысить прозрачность, повысить, создать какие-то механизмы, чтобы люди могли влиять на какие-то процессы, да, в своем государстве. И вот, вот эти действия, которые Алексей Навальный делает, и делал, делает и будет делать, они вызывают огромное уважение. И я думаю, что вот то, что мы видели, а около мирового суда собралась толпа, между прочим, Кстати, вот про людей в галстуках, это уже около районного суда собрались они, а около мирового суда там была толпа человек 200, наверное.
Ничего себе.
Которые тоже читали твиттер-трансляцию, и когда что-то особо случалось ужасное, да, то есть не ужасное, в смысле...
Ну, что-то, да, что-то их взволновало там.
Да, все кричали «позор, свободу Навальному», и я когда вышел из зала суда, я увидел, что это обычные люди, самые обычные люди, то есть это не...
Ну, не активисты, не оппозиционеры.
Это не активисты, я не думаю, что эти люди вообще хоть когда-то выходили на митинги.
Ясно.
Люди пришли там с девушками своими, там, с парнями.
Тем более. Спасибо большое. Я напомню, спасибо, что у нас по телефону был координатор общества «Синих ведерок» Петр Шкуматов. Мы говорили об арестах, но в основном сейчас говорили о суде над Алексеем Навальным.
Партия жуликов и воров. Интернет-мем, как ярлык, прилепившийся к российской партии «Единая Россия». В феврале 2011-го Алексей Навальный ввел в публичный оборот это выражение. О том, как в том числе и оно привело к декабрьскому протесту и стало одним из главных его лозунгов, а также о своих задержаниях на митингах в декабре 2011-го Алексей Навальный рассказывал Евгений Альбац. Фрагмент программы «Полный Альбац», в котором подводились итоги декабрьских протестов от 26 декабря 2011-го.
Мы начинаем программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. Таким событием, безусловно, стал прошедший в субботу митинг оппозиции в Москве на проспекте имени Андрея Дмитриевича Сахарова, где собралось, по разным оценкам, от 70 до 80 тысяч человек. Акции прошли и в других городах России. И если две недели назад на Болотной площади тема митинга была «За честные выборы против фальсификации 4 декабря», то темой митинга на Болотной стало ни одного голоса Владимиру Путину на выборах 4 марта. То есть митинг был направлен уже на президентскую кампанию. Сегодня в студии «Эхо Москвы» у меня один гость. Гость мой Алексей Навальный, известный политик. Его блог в интернете, в живом журнале читает более 66 тысяч человек, а в Твиттере за ним следит 166 тысяч человек. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Спасибо, что вы пришли. Еще должна вам сказать, что за день... За день до митинга со своим последним посланием выступил уходящий президент Дмитрий Медведев, в которую он объявил политическую реформу. Пока она очень пока такая расплывчатая. Вроде бы будет снижен порог сбора подписей для кандидатов в президенты. Облегчена регистрация оппозиционных партий. Сказано о возможности прямых выборов губернаторов. Правда, насколько я поняла, по представлению политических партий. Это говорил уходящий президент, а президент приходящий, Владимир Путин, в это время делал кадровые перестановки, причем тоже весьма характерные. На руководителем администрации президента, который будет уже, если 4 марта народ России проголосует за Путина, будет администрации Путина, на руководителем на этот важнейший политический пост в стране назначен коллега Владимира Путина по КГБ, бывший вице-премьер Сергей Иванов. Государственную Думу возглавил, стал спикером Государственной Думы Сергей Нарышкин, тоже бывший коллега Путина по КГБ. Он был в брюссельской резидентуре. Значит, и вице-премьером по оборонке, по военно-промышленному комплексу в правительство назначен известный довольно политик в России Дмитрий Рогозин. До недавнего времени он был представителем России в НАТО, а до этого возглавлял националистическую партию «Родина». Человек, насколько я понимаю, тоже весьма недалекий от силового клана. Вот так вот как-то с двух рук у нас играет власть, играет очень пока странно. Я надеюсь, что об этом у нас будет возможность с Алексеем Навальным тоже поговорить. Алексей, вы выступали на митинге на Болотной. Ой, нам, извините, когда
мы выступали... Болотную не удалось, к сожалению.
Да, вы в это время сидели. Кстати, я вам должна сказать, что Алексей Навальный должен был быть у меня в эфире 5 декабря, но как раз, когда я уже здесь ждала его на эфир, от него пришла смс-ка, что, Женя, извините, к сожалению, быть не могу, задержан. Ну и, как вы знаете, потом он получил 15 суток у той же самой судьи Боровковой, да, которая...
того же самого судьи Криворучко, который завтра будет рассматривать апелляцию Удальцова.
А Боровкова вчера судила к очередным 10 суткам Сергея Удальцова, который, по-моему, уже просто не выходит из СИЗО. За этот год он, по разным подсчетам, сидел около 260 суток. Вот такая вот история с Сергеем Удальцовым. Кстати, вы вчера были около суда, когда Сережа осудили в очередной раз. Вы понимаете, за что его так прессуют?
Я понимаю, что его прессуют ни за что. Его прессуют, видимо, для острастки, для демонстрации того, что они вот могут сделать. Для демонстрации того, что для того, чтобы кого-то посадить на 15 суток, на 15 лет, не нужно вообще ничего. То есть сейчас ситуация-то характерна тем, что есть видеозапись его задержания. И мы можем видеть вот конкретно тот момент, когда его задержали, и то, что, в чем его обвиняют. Его же не обвиняют в том, что он потом в автобусе с ОМОНовцами подрался или еще что-то. Его обвиняют вот в каком-то эпизоде, который доступен сейчас на видео, и уже сейчас сотни тысяч людей его посмотрели. Там совершенно четко видно, как Удальцов выходит из машины и говорит, сейчас здесь будет происходить одиночный пикет, на который разрешение не нужно. После этих слов его милиция берет под руки и ведет в автобус. Ему ничего не говорят, он ничего не говорит, он не сопротивляется. И за это ему дают 10 суток. Это просто что-то совершенно невообразимое. То есть на глазах у всей страны человека арестовывают ни за что, лишают свободы. Это такое вот демонстративно неправосудное решение. То есть показать там всем, ну вот мы вас заберем, неважно сколько вас будет снимать камер, неважно сколько свидетелей, ну хотим, посадим. И не будем там смущаться, и не будет нам стыдно, и не будет судья краснеть, и все равно мы это сделаем.
Зачем?
Сейчас все задаются этим вопросом, и, как я уже говорил неоднократно, вот если кто-то и устроит революцию в России в каком-то таком нехорошем формате, силовыми вариантами, это будет та самая судья Боровкова, которая взяла на себя роль такого палача стандартного. Ведь можно там было заболеть, можно еще что-то. Но вот Боровкова выходит даже в выходные дни и там людей сажает, а Удальцов, который уже несколько дней сидит на сухой голодовке, и жизнь которого угрожает опасность, он может, не дай бог, реально погибнуть в тюрьме. Я его в изоляторе в этом встречал, в спецприемнике, когда сам там находился в коридоре. Меня выводили к адвокату, и иногда я его встречал в коридоре. Ну, он выглядит как человек, жизни которого грозит опасность. Да? У него очень плохо со здоровьем. Это демонстрация того, что мы крутые. Они по-прежнему хотят сказать, ну, там, вы демонстрируете у себя на Болотной и на проспекте Сахарова, а мы демонстрируем в Тверском суде.
Понятно. Прежде чем мы перейдем к основной теме, хотел спросить еще по поводу вашего задержания 5 декабря и по поводу вашего освобождения, соответственно, это было 21, в ночь 21 на 22, правильно? В 2:30 вас выпустили. Скажите, вот вы тогда колонной пошли к Лубянке. Зачем вы это сделали?
Мы пошли не к Лубянке, мы пошли к Центральной избирательной комиссии. Для того, чтобы около Центральной избирательной комиссии сказать все, что мы хотим сказать Центральной избирательной комиссии. Ядром этого митинга 5 декабря были на самом деле наблюдатели. Вот из 75 задержанных, которые находились в этом спецприемнике, процентов, наверное, 80 были наблюдатели. То есть это люди в моей камере... У меня на каком-то этапе из 18 человек 16 было политических, так называемых, почти все были наблюдатели. Это люди, которым было нанесено личное персональное оскорбление. Для них фальсификации на выборах – это не вот что-то там вообще, какой-то Чуров сделал какие-то фальсификации абстрактные, а их выгоняли с избирательных участков, там милиция их выводила по каким-то надуманными предлогами, у них на руках протоколы, в которых написано одно число, а в интернете в системе ГАЗ-выборы висят другое. То есть это вот они столкнулись с совершенным беспределом. Делом. Они лично чувствовали ярость и возмущение, совершенно справедливо и оправданно. И мы шли к Центральной избирательной кампании сказать, что «Hello, Центральная избирательная комиссия, мы есть, мы существуем, и вам не удастся сделать так, что вот это просто ну, сойдет с рук, об этом забудут и так далее. Вот не забудем, не простим». Поэтому и шли.
Вы ждали, что вы будете задержаны?
Ну, я предполагал. По количеству, когда я вышел из метро на этот митинг, и я видел какое-то совершенно беспрецедентное количество милиции, да даже не пускали на площадь под предлогом того, что уже там исчерпано количество мест, я думал, что да, будут задержания. Понятно было, что власть будет защищать свои фальсификации. это было вот ровно для того и находился ОМОН, чтобы защитить конкретно Чурова, защитить эти поддельные протоколы и задержать всех, кто выступает против этих поддельных протоколов. Поэтому было понятно, что вероятность этого очень высока, но это не имело ни малейшего значения, потому что это все равно нужно было делать. И когда там все сидели эти 15 суток в спецприемнике, и ни один человек не сказал, что вот зря. Все это было не зря, потому что нужно было об этом сказать. Ну, мы отличаемся от тех самых бандерлогов или, я не знаю, от животных бессловесных тем, что, ну, как нас могут грабить? Как в районе Замоскворечья в Москве, в центре города, «Единая Россия» нарисовали 90%. Ну, как можно, что на соседних участках на одном 20, а на другом 80? Ну, такого... можно что-то стерпеть, где-то можно потерпеть, но нельзя просто так. Таких оскорблений терпеть нельзя.
Алексей, но тем не менее, все теперь уже признают, что ваша кампания, которую вы начали в своем блоге, в «Живом журнале», против партии жуликов и воров, собственно, и привела к тому, что «Единая Россия» даже при всех фальсификациях не сумела получила меньше 50% и не набрала конституционного большинства в Государственной Думе. Вы, когда начинали эту кампанию, вы ожидали, что люди так на нее среагируют? Ведь любопытно, что даже конвенциональные партии, так называемая системная оппозиция, коммунисты, Справедливая Россия, использовали ваш лозунг. И даже сами единороссы сумели сделать лозунг, в котором использовали эту фразу «партия жуликов и воров».
Ну, во-первых, мою роль не нужно здесь преувеличивать. Просто как-то... Мне, конечно, я верил в то, что я многое смогу сделать в этом направлении. Здесь был совершенно четкий такой циничный расчет, ну, циничный, рациональный, на то, что эта компания выгодна всем остальным. Почему я был категорически против кампании бойкота и против кампании так называемого «нах-наха», да, когда портят бюллетени. Я понимал, что бойкот и «нах-нах», он в основном ущерб приносит малым партиям, и тебе придется спорить не с «Единой Россией», а с малыми партиями. А нужно сделать, выстроить политическое пространство таким образом, чтобы все вместе против «Единой России». То есть вот у меня там есть какие-то претензии, не знаю, к «Яблоку» и коммунистам, но в рамках той избирательной кампании бессмысленно было это даже обсуждать. Мы все вместе против «Единой России». А сам лозунг достаточно легко пошел в народ, потому что это чистая правда. Просто удачно сформулировано, случайно удачно сформулировано, чистая правда. И мой расчет на то, что там сотни тысяч активистов различных партий начнут это использовать, и это так активно пойдет в народ, он оправдался, и это действительно стало такой кампанией объединяющей. И, конечно, «Единая Россия», Путин и Медведев, они сделали грандиозную работу по продвижению этого лозунга. Собственно, лозунг-то родился почему? Потому что «Единая Россия» начала на меня в суд подавать, угрозить мне судом. И вот они просто действительно все, что они не делали, это была грандиозная помощь мне в моей кампании против партии жуликов и воров.
Еще, Алексей, прежде чем один вопрос, прежде чем мы перейдем к митингу на проспекте имени Админа Дмитриевича Сахарова. Вот в интервью журнала The New Times вы рассказываете о том, как, когда вас должны были выпустить после 15 суток, как вас насильно на Симферопольском бульваре, где ждала вас жена Юля, куда приехали журналисты, люди, которые вас поддерживают, вас, значит, майки и там в каких-то там брюках и в тапочках по снегу засунули в машину. Вы даже пытались схватить или схватили ручной тормоз, машину остановили. Это все было снято на видеопленку. Скажите, вы собираетесь по этому поводу подавать в суд? И насколько возможно заполучить это видео?
Безо всякого сомнения, мы подадим в суд и уже готовы эти документы на действия руководства спецприемника и на действия руководства там, сотрудников УВД «Марьино», которые совершенно незаконным образом фактически меня похитили. Там везде ведется видеосъемка. Мы истребуем эти видеозаписи, надеюсь, их удастся получить. Я думаю, что сейчас их смотреть, это будет действительно очень смешно, как я там в спортивных штанах и в тапках меня просто как-то выманивают в коридор, милиционеры на меня начинают тащить, я сопротивляюсь, они меня волокут в эту машину, потом где-то в машине я там срываю ручной тормоз и не даю ехать, потому что надеюсь, что как-то вот люди стоящие увидят и заблокируют эту машину. Сейчас это, конечно, смешно вспоминать, но тогда, конечно, причем там уже огромное количество людей, полная дежурная часть, какие-то там высокопоставленные сотрудники ГУВД, и они все просто видят, и я всем кричу, вы что делаете? У меня там, я не вещей взял, вы не имеете права меня забирать. Мой адвокат специально написал требование, что я там категорически отказываюсь куда-то ехать. Они все отворачиваются просто. они все отворачиваются и как-то вот так стыдливо смотрят в пол, а милиция тебя волочет. То есть тогда, конечно, совершенно было не смешно, я был в полном бешенстве, но мы, тем не менее, неважно, там, судья Боровкова, судья Криворучка, я понимаю отлично, что вся судебная система будет стоять на защите вот этих людей, но мы сделаем все возможное для того, чтобы привлечь их к формальной ответственности сейчас. Если это не получится сделать сейчас, мы хотя бы подготовим все документы, которые потом, когда-нибудь, когда настанет день, мы достанем и всем предъявим.
А вы понимаете, почему они... Вот, я все время пытаюсь понять логику власти. Они чего боялись?
Это какая-то невообразимая тупость. Вот такое впечатление, что сидит где-то маленький сценарист, который вот придумывает все, как сделать так, чтобы Навальный побольше раскрутился. Пропиарился, то, что называется. Вот реально, если бы... Ну, вот вышел, встретили тебя и разошлись домой. Ну, так вот нужно повести, всех обмануть. Люди мечутся по Москве и ездят от Симферопольского этого бульвара в Марьино. Никто не понимает, какие депутаты меня ищут. Целая тайная интрига. И все стоят на ушах. Для чего это? То есть, и в итоге, когда я выхожу из этого ВД Марьино, все мне, ну, все наконец-то рады, что я нашелся, все хлопают в ладоши и говорят, какой молодец, какой ты герой. Ну, хотя, в общем-то, ни героического ничего не произошло, я не сделал, а просто абсолютно милицейская тупость. Она каждого человека делает героем, потому что его хватают, начинают туда-сюда возить совершенно незаконно. Ну, и, конечно, каждый становится...
Ну, когда вы вышли из ОВД Марьино, потом многие блогеры писали, я стояла в этой толпе, слышала, что говорили, так же, как когда Ельцин забрался на танк в августе 91 года, он стал президентом России, так теперь Навальный, который, вы забрались там на стремянку, давали интервью, вот наш президент России.
Ну, я думаю, что это, во-первых, очень громкая параллель и не совсем уместная, во-первых. Во-вторых, таких, как я, было 70 человек. Да? Вместе со мной, кстати, точно так же вот возили, очень странно, Яшина. Вчера точно так же возили с обманами, с непонятной машиной у Удальцова. Поэтому это будет неправильно, несправедливо, если я вот скажу, вы знаете, вот я 15 суток сидел, я стал таким диссидентом, и поэтому я теперь президент. Нет, я был всего лишь один из тех 70 человек, который, может быть, просто немножко больше внимания, милиция к которому привлекла немножко больше внимания.
Скромный вы нас.
Ну, это так и есть. Это так и есть. Это, кстати говоря, очень вот неприятно. Ну, как неприятно. То есть приятно, когда тебя поддерживают, и все пишут и так далее. Но когда говорят, вот задержан Навальный, свободу Навальному, а у тебя там в камере сидит 16 человек, то точно таких же, которых задержали рядом с тобой. Но это нехорошо.
Когда вас задержали в ночь с 5 на 6, вас разыскивали по разным ОВД. И вы рассказывали, что в какой-то момент, когда депутат Гудков приехал в ОВД Измайлова, вас с Яшиным вывели через какую-то заднюю дверь. Потом каждого посадили в отдельную какую-то машину, где за рулем был человек в маске. И повезли, отвезли замкат в ОВД Восточный. Правильно я говорю?
ОВД поселок Восточный.
Вот это зачем было сделано?
Ну вот, опять же, это все в формате вот этой вот такой странной, необъяснимой милицейской тупости. Либо, опять же, какого-то удивительного...
А страшно было?
Да нет, ну страшно не было. То есть как-то вот было очень непонятно и как-то странно. И когда вот сажают тебя там забирают все вещи. Но протоколы не составляют. Все понятно, если там человек задержан, там у него могут что-то отнять. Но когда тебя протоколы не составили, у тебя изъяли все вещи, сняли тебе шнурки даже с ботинок. Потом вдруг почему-то в панике тебя выводят через заднюю дверь, сажают. И там человек в маске тебя ведет, а ты видишь, что ты проезжаешь МКАД. И вот когда вот мы уже проехали МКАД, но не доехали до указателя поселок Восточный, все это выглядело как-то очень странно.
И вы думали,
не, что? Ну, то есть я не думал о том, что, думаю, как-то вряд ли возможно, что сейчас тебя куда-то отвезут в лес, там и застрелят, или что-то произойдет, там, я не знаю, как какие-то там чилийские форматы или что-то еще. Но я, честно говоря, не успел ничего подумать, но я как-то так... Ну, я думал, интересно, куда меня могут вести. Но как-то потом просто стало
понятно. Вам объяснили, зачем они вас
привезли?
Нет,
абсолютно. Когда нас привезли в ОВД поселка Восточный, оттуда выбежал из дежурной части человек, сказал, я его не возьму, вы его привезли без документов. Это на самом деле тоже вот сейчас вспоминать это очень смешно. Тебя привозят. Милиция, жена категорически не хочет каждый конкретный милиционер брать на себя ответственность. Привезли человека, он уже без шнурков. Он должен быть арестован, задержан. Где его документы? Я сразу, естественно, кричу в дежурную часть, дайте мне листочек и ручку. Я пишу на вас жалобу. Отдаю жалобу, требую талон уведомления. Ну, я все-таки как адвокат знаю свои права. Я говорю, отмечайте меня в журнале доставки. каждого доставленного они должны отмечать. Они говорят, мы не будем тебя отмечать, мы тебя не берем. Я говорю, тогда я пошел домой. Домой тебя не выпускают. Ну, такая, то есть, парадоксальная ситуация. Все понимают, что какое-то начальство сразу начинает съезжаться, все шушукаются, там вот где-то что-то происходит. Это очень странно. Было еще более смешно, когда нас привезли в ОВД Китай-город. С Яшиным мы держали там. И они же даже не пускали в отделение милиции людей, которые приходили там с какими-то заявлениями. Ну, то есть там же Красная площадь, много торговли. И там кто-то кого-то там побили, отняли что-то. Он приходил, а его не пускали, потому что вот боялись, что какие-то шпионы, журналисты придут снимать, как мы с Яшиным сидим вот в этом обезьяннике ОВД Китай-город.
Когда вас привезли к судье Боровковой, было понятно, что вы давно не ели. И выглядели довольно плохо. При эттом, я не знаю, знали вы или не знали, что в Китай-городу пришло довольно много людей, которые в том числе принесли вам с Яшиным еды.
Мы отлично это знали, потому что, во-первых, мы когда открывал дверь, мы слышали крики. Во-вторых, в какой-то момент пришел милиционер с огромным количеством пакетов и говорит, это вот передача. На что на нее другие милиционеры начали орать, ты что, с ума сошел, зачем ты взял? Они же, их официальная версия была, что меня увезли, и меня нету. И поэтому они все эти передачи наши забрали, но нам дали, правда, бутылку воды.
И еды никакой не дали.
А потом дали какие-то бублики уже там под утро.
Угу.
Ну, то есть мы на самом деле были не настолько голодны, сколько, ну, сколько просто устали от этого всего, что было на самом деле ничто по сравнению с теми людьми, которых подержали 4 дня в ОВД. То есть я могу сказать, что в спецприемнике находиться гораздо комфортнее. Ну, если слово «комфортно» взять в кавычках, гораздо комфортнее, чем в ОВД, где там холодно и спать гораздо сложнее. Людей там держали по 4 дня.
Вам, наверное, тоже приходилось читать в интернете обвинение, что Навальный специально сел для того, чтобы у него появился флёр человека, который, вот, у которого была уже ходка. Мы опять возвращаемся. Вы не помните, в советское время, это одно время было очень модно, когда возвращались люди из диссидента из лагерей, шконки, ходка, вертухаи. Это был такой стал
язык интеллигенции. Это, кстати, очень быстро привязывается. То есть вот прям люди, которые там какие-то сидели, программисты, все люди с высшим образованием, но через два дня они все начинают там вот это, камера, хата, шконка и все остальное. Это очень быстро привязывается, все именно так и говорят.
Так что вы ответите тем, кто говорят, что вы специально сели, чтобы за вами
была ходка? Не хотел садиться. И мы... Много журналистов же было на процессе. У меня было 3 адвоката. И мы сделали... Мы там вызывали свидетелей, мы требовали приобщить видеоматериал. Там же тоже есть видеозапись моего задержания, в которой видно, в общем, что я ничего не сопротивляюсь, уж точно ничего не делаю на 15 суток ареста. Поэтому... Ну, это полнейшая ерунда.
Но судья Боровкова не приняла видеосвидетельство, да?
Судья Боровкова не приняла вообще ничего. То есть это вот... Это... Я думаю, что мы ее называем по-прежнему судья Боровкова, но она, конечно, никакой не судья. И называть этого человека судьей – это просто оскорбление для, ну, не знаю, для всего юридического сообщества. Она там дискредитирует абсолютно все. Это человек, который, к сожалению, добровольно на себя взял функции палача. Ну вот кто-то там рубил голову, кто-то же должен это делать. И вот Боровкова выступает такой машинкой, которая всем штампует 15 суток. Там это, там, может быть, небольшая проблема, когда это было со мной, но это реально угроза жизни, когда это происходит с Удальцовым. И она вот такой вот человек, который этим берет на себя грязную работу.
И вот теперь мы переходим к митингу, который состоялся в субботу на проспекте Сахарова, где по разным данным было от 70 до 80 тысяч человек. Кстати, я должна сказать, вот это все вопросы, которые пришли на сайт «Эхо Москвы» в интернете. Их около 600 или что-то такое. Значит, что-то я из этого, конечно, возьму, но мы договорились с Алексеем Навальным, что я ему отдам, и если он сочтет возможным, как-то сгруппировав, ответить, то, видимо, мы сможем это вывести на «Эхо», потому что, ну, вы понимаете, что ответить на это на все невозможно. Возможно. Но спасибо вам большое, что вы задаете свои вопросы. Итак, Алексей, вы выступили с речью на «Эхо» и на проспекте Сахарова. Да. На проспекте Сахарова. И вот у нас работало 6 человек-корреспондентов в разных точках площади. И, в общем, вы были практически единственным, кого площадь безоговорочно приняла. Хотя сегодня я смотрела одно видео, где группа людей в масках кричала вам «Уходи, уходи». Ну вот что любопытно. Когда я слушала вашу речь в толпе, и ко мне стали потом подходить люди, в основном бизнесмены, и задавали мне один и тот же вопрос. Скажите, вам не страшно было слушать Навального? И я думаю, в вашей речи был один момент, когда мы, честно говоря, во всяком случае, многие вздрогнули. Когда вы сказали, что здесь стоит достаточно людей, чтобы сейчас взять Белый дом и Кремль, и, правда, вы сразу оговорились, мы мирная страна, мы не сделаем этого. Так вот, что вы ответите людям, которые говорят, что вас было слушать страшно?
Ну, во-первых, тем бизнесменам, которые сидят слушать, которые говорят, что им очень страшно, у меня вопрос к ним, а что они сидят-то по своим щелям? Что они, эти прекрасные бизнесмены, всего боятся? А бояться уже нечего совершенно. И уже точно нечего бояться в том формате, когда сотни тысяч людей выходят на улицу. Я не понимаю, почему выступление там, за мои права, там, за нашу и вашу свободу, это страшно. Чего страшного здесь нет? Нужно понимать, что те люди, которые сидят в Кремле и в Белом доме, это узурпаторы. Люди, которые находятся там незаконно. Вот им должно быть страшно. Понимаете, если кто-то там нарушает закон, совершает преступление, его должны прийти, там, арестовать, возбудить уголовное дело на скамью подсудимых, а потом в тюрьму. Вот ровно это должно происходить. Поэтому в каком-то смысле слова те 100 тысяч человек, которые собрались, это были такие правоохранители. Они вышли за там, диктатуру закона, за закон и порядок. Поэтому идея о том, что эти люди так или иначе должны прийти в Кремль и прогнать оттуда тех, кто находится там незаконно, идея совершенно нормальная. Я же не призывал к штурму. Я говорил о том, что да, мы должны взять Кремль. Мы его и должны взять. Я уверен, что мы его возьмем рано или поздно. Я не говорил о том,
каким что... Каким образом?
Методом мирного протеста. Методом организации людей, методом координации, методом объединения просто всех и вся. Вы же видели, выступали на митинге, там, каждой твари по паре. Это был очень болезненный процесс согласования этого всего, но получилось. Я очень горжусь там, теми людьми, которые в итоге смогли выйти на этот компромисс. А те люди, которые собрались, они не члены, они не политактивисты, не члены одной партии. Но их объединила очень простая идея борьбы за свои права, за свой голос, за выборы. Поэтому мы проведем честные выборы и возьмем Кремль и Белый дом в том смысле, что там будут сидеть люди, которых избрали. Может быть, там Путин будет сидеть? Или Единая Россия будет сидеть на охотном ряду? Вполне вероятно. Но только на честных выборах. Сначала на выборах побеждаете, а потом идете сидеть в кабинетах. Только так. И мы возьмем Кремль в этом смысле, что там будут сидеть люди, у которых есть народный мандат.
Это было «Хроническое сегодня». Программу подготовила Ксения Никонова. До свидания.
Хроническое сегодня.